Всем привет! Это подкаст «Свободный вечер» и Полина Арансон. Сегодня, как всегда, мы будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? Как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть, и за какую свободу мы готовы бороться? И сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, волнует всех. Мы сегодня будем говорить про деньги. Деньги и свобода. Что это за сочетание такое? Деньги делают нас свободнее или наоборот? И сегодня у нас в гостях специалист по финансам, в прошлом банкир и управляющий хедж-фондом Айдын Кусаинов. Айдын, добрый вечер.
Добрый вечер.
Айдын закончил Кембриджский университет и занимался там изучением нейронаук. После того, как он закончил Кембридж, он ушел в финансовый сектор и управлял разными финансовыми организациями. В какой-то момент Айдын заработал миллионы, потом немножко потерял миллионы, потом снова заработал миллионы. Начнем мы наш разговор с банального детского почти вопроса. Айдын, деньги делают нас свободнее?
До какой-то степени да, конечно. Деньги сначала, когда их вдруг оказывается больше, чем нужно, чтобы покрыть основные нужды, как еду и дом, наверное, дают время других людей. Вот я для себя думал, что для меня значит деньги, это прежде всего время других людей. А значит, в какой-то степени мое собственное время.
А что это значит?
Элементарно это уборщица, да, то есть и совсем первое, кого я нанял, я почувствовал значительное облегчение, удовлетворение и чувство некой свободы, это я в 20 лет, у меня появилась уборщица. Это было прекрасно, это я почувствовал ощущение свободы, удовольствия, и до сих пор мне очень приятно и освобождает много часов моего времени, что ко мне кто-то домой приходит убирать за мной. Ну, это такой достаточно, наверное, мещанский взгляд на некое количество денег, но оно ощутимо поменяло мой мир 20 лет. Потом появились деньги, чтобы кому-то платить, чтобы они организовывали, не знаю, например, доставку еды, то есть фактически личный ассистент. И сначала это было очень интересно и свободно, потому что освободилось время, например, не ходить в магазин за покупками, а сказать, сделайте покупки на неделю, а сам шел к друзьям. У меня стало больше времени. Сначала освобождение от уборки, потом от продуктов, потом от глажки. Я перестал гладить собственные рубашки и так далее и тому подобное. Ну и, наверное, в конце концов, я в какой-то момент подумал, что хорошо у меня водителя. Но я почувствовал, что становлюсь толще. И несмотря на то, что у меня были миллионы, я пересел назад на велосипед.
То есть похудеть за тебя никто не мог. Ты не мог нанять такого человека, который бы за тебя похудел.
Быть там стройным и в общественном понимании красивым, это я чувствовал императив еще больше, чем я стал традиционно богаче. Вот это вот чувство, как себя преподать и вообще на какой-то такой заморочек о том, что обо мне думают люди, она появилась после того, как у меня появились большие деньги. Не до.
Скажи, ну вот когда ты покупал время других людей для того, чтобы освободить свое время, у тебя уже было представление о том, на что ты это самое свободное время потратишь?
Больше работы, чтобы заработать еще больше денег. Со стороны я становился совсем не свободным, потому что я там начал работать до 80 часов в неделю. Рынки финансовые открываются в 6 утра, по Лондону закрываются в 10 вечера. И это я воспринимал как совершенно нормальный рабочий день. То есть 16 часов в сутки я был перед экранами, как правило. А когда я ложился спать, то у меня первое, что я смотрел перед сном, это сводки с рынков. И первое, что я открывал, когда вставал с постели, это были тоже сводки с рынков. Был счастлив и считал себя совершенно свободным. Летал бизнес-классом, ел в лучших ресторанах, но времени у меня не было вообще.
Сейчас, когда ты оглядываешься назад, как тебе кажется, что сейчас изменилось в твоей жизни?
У меня был очень феноменальный взлет, а потом было достаточно больное падение, потом опять был небольшой взлет, но более я чуть-чуть научился на своих ошибках и начал как бы себе находить некие пути отступления возможного, то есть что не все было завязано на карьере управления деньгами. Мне стало страшно, что если я потеряю деньги, то у меня ничего за мной не будет. Я почувствовал некое отвращение к стилю жизни, которое давало очень большую прибыль, потому что фактически жизни не было как таковой. И как мой сейчас супруг говорит, я был очень неприятным человеком. То есть я был достаточно горделив, резок, властен, жесток. И, неприятен. И он меня почти оставил во многом из-за этого. И также, естественно, когда появляются намного больше денег, чем можно разумно потратить, то люди, к сожалению, начинают делать очень дурные поступки, как слишком много алкоголя, слишком много веселья, что начало очень сильно негативно отзываться на моих интимных отношениях. Ну, наверное, дружеский в какой-то степени тоже. То есть некоторые друзья начали отворачиваться. Это классическая история, наверное, такого финансового вундеркинда. Мой супруг сказал, что я от тебя уйду, если ты не исправишься там. И тут деньги опять дали свободу. Они дали мне возможность не работать вообще 1,5 года, и когда я там занимался поиском себя и разработал психотерапевта. Эта финансовая подушка безопасности, я думаю, была мне необходима.
Но ты вот уже много-много лет помогаешь так или иначе богатым и даже супербогатым людям управлять своими финансовыми активами. Вот на твой взгляд, вот этот путь, который ты прошел, он вообще такой типичный для людей, у которых много денег? Или это какая-то твоя история? Если посмотреть на твоих клиентов, их деньги освобождают или нет?
Люди, в основном мужчины в моей практике, но, наверное, и в мировой практике тоже, которые сами их заработали. Иногда с бедных семей, иногда там со семей со средним достатком, которые, предположим, у которых свободный капитал превосходит 10 миллионов долларов. Нет, этих людей деньги сделали менее свободными. Они сами под этим подпишутся. Это жестко, это борьба, даже там, когда тебе под 60, ты все равно плохо спишь и все время о чем-то волнуешься. Чем больше денег, тем забот больше, безусловно. Но это потому, что ты должен быть априори таким каким-то, у тебя должен быть психологический мейкап, состав, который сподвигнет тебя зарабатывать такие бешеные деньги. Это же само по себе не сваливается с головы. И оно не уходит. То есть рука костлявая, которая тебя держит за шею, за которой ты встаешь и такие, насилуя себя, что ты делаешь, зажим не отпускается совсем.
То есть звериный оскал капитализма сопровождает тебя всю жизнь?
Я бы сказал, это больше, чем капитализм. Капитализм — это, предположим, ну, когда свободный капитал превышает несколько сотен тысяч. Это такая довольно комфортная жизнь верхнего, среднего класса. Когда мы превосходим миллионы, это не капитализм, это такой душевный ужас и императив обезопасить себя, обезопасить себя, обезопасить себя или от чего-то убежать, или уйти, забыться и вообще как бы максимально поставить максимальное количество чего-то между собой и миром. И это приносит очень много боли и отсутствия свободы. Для детей, особенно тех людей тоже, которых я знаю много. Это сильно отличается от так называемых старых денег. Дети, которые родились и выросли в крайне обеспеченных семьях, у них, наверное, совсем по-другому взгляд на... Ну и свободу тоже. У них не то чтобы прямо такая вот беззаботная жизнь, но у них жизнь, которая расписана. Вот сейчас, с рождения и до смерти. У тех, которые сами делали, сделали деньги, все равно смотрят будущее с некоторой боязнью и неопределенностью. То есть денег очень много, а все равно чувствуют, что все может в какой-то в одночасье исчезнуть. А у других, которые выросли с этим, чувство такой некой предрасположенности и, я бы сказал, даже в какой-то степени религиозного долга, чтобы так было, так надо, так будет.
Ну, видишь, тут, наверное, дело еще в том, что люди, которые родились с деньгами, это люди, которые управление этими деньгами могут поставить на аутсорс, точно так же, как ты уборку своей квартиры мог 20 лет поставить на аутсорс, отдать это в руки специалиста по клинингу.
Ну, и ты знаешь, вот я заметил, что, ну, я предложим в Англии, чтобы достаточно свободно жить здесь, мне кажется, объективно не нужно иметь больше, например, 2 миллиона фунтов.
Ты имеешь в виду иметь, в каком смысле, зарабатывать в год или иметь всегда в качестве подушки на банковском счету?
Нет, иметь активов на 2 миллиона. Ну, пусть это будет дом, например, да, очень большой. Особняк в Лондоне стоит, ну, примерно, там, начинается с 2 миллионов. И, в общем-то, больше не надо. Это вполне возможно. Можно продать этот особняк и купить там за 1 миллион достаточно огромный дом где-нибудь в Линкольншире и перейти на буквально натуральное хозяйство. Что я вижу очень много английских старых семей, у них так и есть. То есть у них есть какой-то там фамильный, ну, в нашем понимании, замок, в их понимании, коттедж иногда или холл. Комнат половина неотапливаемые, окна везде половину дырявые, старое одеяло, все пахнет собачиной и вообще ужас. То есть мы бы никогда так не жили.
Но зато есть спальня, в которой ночевала королева Елизавета. И там до сих пор наволочки те, на которых она спала.
Да, так вот в их понимании свобода — это натуральное хозяйство. Это то, что можно себя закрыть от общества, и что там у них происходит или не происходит, в принципе, все равно. И они это очень четко чувствуют и артикулируют. То есть что бы вы там все ни делали в городе, у меня есть мои там пару гектаров, опять же, в Линкольншире. Я тут живу, и у меня вот сосед выращивает хлеб. Другой сосед, у него 3 рыболовных предприятия. На него работают 3 рыбаков. Вот рядом у нас ферма, а вот где-то то-то и, не знаю, Вот свитер, который мой дедушка еще носил, весь проезд. И им ничего особенно больше не надо. Вот они так спокойно живут. Свобода это или нет, я считаю, это полная свобода. Отсутствие амбиций. Вот мой был первый бойфренд, он был с крайне аристократичной семьи. Прям совсем-совсем аристократы, сотни лет уходили. Он считал себя таким абсолютно свободным. И, в общем-то, он действительно он свободный. Я его знаю до сих пор. У него внутреннее чувство безопасности. С моей точки зрения, это отсутствие какой-либо амбиции. Но она ему не нужна. Его отец у него там этим управлял, дед этим управлял. И нет никакого вопроса, что он состарится и умрет в этом же здании. То есть, да, он сейчас, как они выражение в этих old money, они гуляют. До того возраста, пока не умирает патриарх, и ты должен вернуться назад. Вот хочешь ты или не хочешь. Но зато в этом есть предрасположенность в том, что твоя жизнь полностью вот так расписана. В этом же тоже есть свобода. Он считает, что так и надо.
Ну, ты знаешь, это свобода, понимание мое, как свобода от общества. За большие деньги люди покупают себе буфер, который их отделяет от шахтерских забастовок, от кокни, от постколониального дискурса, да, от чего угодно, от Брекзита. Вот они живут в этих своих островках, в своих Солтбернах, и это, в общем, такое автономное плавание. Свобода, которая понимается именно так.
Да, оно автономное и очень еще экономически. Прям там буквально натуральное хозяйство. Некоторым из этих семей даже не надо ходить в магазин. То есть очень примитивный набор продуктов, но в магазин, в принципе, если случится ядерная война, то последние, которые умрут, потому что там вот порося, они растут прямо здесь.
А новые деньги, кажется, из того, что ты рассказываешь, да, там наоборот, есть такой императив показать, что у тебя есть, да, тебе надо выйти из этого острова с сумочкой Шанель на Порше, выехать и всем показать.
Я совершенно не понимаю, зачем люди, у которых больше, чем, например, 20 миллионов фунтов, продолжают работать очень много, истязая себя, вот очень много, спать по 4-6 часов. Для меня этот стресс неописуем. Он прямо зашкаливает просто за все. И дети такие, знаешь, то есть 20 лет, а ребенок уже два раза был передоз героина, дочь анорексия, третий развод, а он все пашет. Все живут в очень больших домах, красивых, но в холодильнике, ну это сложно передать, это очень как бы сложно, так и удивляет, сложно передать. Не масло, а маргарин, самая дешевая ветчина и такой тотальный в доме, вот в нескольких домах таких людей, абсолютный такой леденящий кровь порядок, как в мавзолее.
А почему так, слушай?
Это внутренняя тирания абсолютного желания контроля. В этом они чувствуют себя свободно. Когда все абсолютно под контролем, тогда можно чуть-чуть расслабиться.
Ну, слушай, ну тогда получается, что заработанные деньги – это симптом такого, ну, я сейчас очень обобщенно скажу, такого душевного нездоровья, да, какого-то психического расстройства. То есть зарабатывание денег здесь не профессия даже, а именно какое-то компульсивное, обсессивное расстройство.
Мне кажется, при этом некий контроль человек должен иметь над средой, чтобы чувствовать себя свободно. Вот для себя я это знаю.
Ну вот смотри, ты сказал, что вот больше 2 миллионов можно и не иметь. Но я думаю, что для большинства наших слушателей это, знаешь, такое пожелание пойти поесть пирожных. Но давай теоретически хотя бы об этом поговорим. То есть есть все-таки какой-то предел, который хорошо бы достигнуть, а вот дальше уже можно не ходить. Дальше уже как бы становится вредно. Ну, давай мы поговорим не про цифры, а скорее про сферы человеческой жизни, потому что нас слушают люди очень разные, и могу предположить, что среди этих людей немало тех, кто из-за войны лишился всего, срочно уехав в эмиграцию, люди, которые потеряли свои финансовые активы, которым нужно где-то начинать с нуля, у которых, конечно, нет возможности купить себе домик в Англии за пару сотен тысяч. Вот для того, чтобы даже в такой очень сложной жизненной ситуации, когда ты начинаешь совсем с нуля, в новой стране. Может быть, у тебя даже есть дети, может быть, у тебя их нет, но ты находишься в совершенно новой для себя ситуации. Денег перманентно не хватает. Вот на твой взгляд, на что именно, на какие сферы жизни нужно обратить внимание и стараться закрыть там минимум потребностей для того, чтобы чувствовать себя свободным человеком? На что действительно нужно постараться потратить те деньги, которые уже есть, заработать деньги, да, которые на это надо потратить. Во что нужно, ну, грубо говоря, инвестировать в такой очень сложной ситуации, чтобы дальше иметь точку роста и чтобы чувствовать себя свободным?
Какое-то чувство контроля, чтобы было хоть над чем-то. Я думаю, что если просто, возможно, себе как-то решать. То есть если, например, сейчас вынужден работать как курьер, который просто позовут, и я вынужден бежать, то вот этого как-то отойти, чтобы стать человеком, который знает, что курьерская работа будет только через с 8 до там, 12, а в другое время меня никто не тронет. Для меня это очень важно, что у меня есть время. Сначала время, а потом физическое место, где меня никто не тронет. Если и тронут, что я могу сказать, не надо, я не хочу. Потому что, конечно, ситуация, где просто там ребенку не хватает есть, то ты вынужден делать все, что надо. Я думаю, первое для себя подумать, что значит какой-то контроль. Не над всей жизнью, а над какой-то ее частью. Пару часов там, в сутки. Чего не хватает совсем вот людям, о которых я говорил, которые зарабатывают сотни тысяч, миллионы. Они чувствуют тотальное отсутствие контроля. А люди, которых я вижу, которые свободнее, как следствие, наверное, счастливее, они понимают, что мне, чтобы чувствовать себя in control, мне нужно то-то и то-то, а другое мне не надо. Кому-то это дом, другое, а вот для кого-то это своя собственная комната и там, не знаю, достаточно денег, что знает, что ребенок не будет голодать.
Для чего в первую очередь человеку нужна финансовая подушка? Понятно, что здесь речь идет именно не о богатстве, а о каких-то, пусть даже самых небольших финансовых активах, о каких-то самых небольших сбережениях. На что нужно постараться заработать для того, чтобы чувствовать себя свободным человеком?
Какое-то орудие производства. Угу. Если совсем основано, то какое-то орудие производства. Например, не знаю, купить машину и знать, что я всегда могу заниматься извозом. Купить велосипед, и знать, что это я могу делать, быть курьером на нем.
Так, сейчас нам Айдын объясняет капитал Маркса в двух предложениях.
Нет, для меня это так. Я, в общем-то, себя пока я, когда я, ну, скажем, сейчас я себя чувствую свободным, а до этого надо мной мой супруг смеялся, you are obsessed with income streams. И мне нужно было знать, что вот с этих орудий труда я что-то себе смогу сделать. Например, мы купили профессиональную печь для выпечки, потому что я знаю, что если что, я буду там... Наверное, наше полуголодное детство с перестройки, что можно что-то выпекать и продавать.
А еще я бы немножко шил, да?
Немножко шил, да. Но это вот то, что, например... Или, например, у меня массажный стол есть, потому что я получил себе квалификацию как массажист и знаю, что если что, ну, у меня есть некое орудие труда в этом.
То есть пункт первый – собственность на средства производства нужно постараться себе организовать.
Например, да. Ну, как-то это звучит уж очень жестко, наверное, да. Ну да, наверное, так.
Ну, все по Карлу Марксу. Какие еще есть, может быть, сферы, в которых стоит постараться себя каким-то образом финансово подстраховать?
Мне все время порывается язык сказать образование, но я думаю, что на самом-то деле оно никому не нужно, такое вот некое образование, именно как корочка.
То есть скорее приобретение навыков.
Да. Ну, я вот для себя очень думаю, что умение нравится людям, даже людям не такие, как ты. Я не знаю, ну, да, там, выучить язык очень элементарно. У меня моя первая работа была продавцом в магазине в Англии. И я подумал, что я могу работать в этом магазине за 6 фунтов в час или вот в том магазине за 8 фунтов в час. А в том магазине люди по-другому говорили, ну, чуть-чуть. И я подумал, что мне нужно понять, что им нравится, и пойти туда. Но в итоге пошел. И в это я прямо инвестировал. То есть я купил пособие по развитию языка и сидел, читал и практиковался разговаривать так, как я считал надо. Это было важно. И это сильно важно потом было, когда я уходил из банков, в хедж-фонд и во все остальное. То есть умение понравиться людям, именно как умение, даже если я этого не хочу, но мне от них что-то надо. Я в это прямо вкладывался.
То есть на самом деле здесь речь идет и о социальном капитале тоже. О том, чтобы финансовый капитал и социальный капитал друг друга дополняли и перетекали друг в друга, скажем так.
Я бы сказал, социальный капитал в какой-то степени был важнее, чем финансовый. Ну, финансовый капитал. Вот мы приехали в Англию, и во втором году я жил в одной комнате со своей тетей, а потом с мамой и тетей в одной достаточно маленькой комнате. Там, ну, спал на полу, да. Тетя спала на кровати, мама на диване. Это было пару лет. Потом я пошел работать в магазин. Именно вот по такой системе, что здесь во власти не я, а другие люди. Как, что этим людям надо, как им понравится. Это у меня заняло какое-то время. И у меня, наверное, поэтому были... Ну, то есть если нет возможности... посидеть и подумать, что нравится этим людям, от которых ты в данном случае зависим. Сначала инвестировать в понимание структуры, куда ты попал и что этим людям надо, а потом какую-то степень контроля от этих же самых людей.
Мне кажется, это очень разумный совет, очень разумный подход к делу, потому что это можно начинать делать, наверное, обладая даже самыми небольшими сбережениями. Можно начинать это делать из любой точки.
Когда я получал все свои квалификации со страшной силой, и массажисты, и преподавателя йоги, и всех остальных вещей, то надо мной многие мои друзья смеялись, что, мол, что ты такой умный, если работаешь массажистом? А у меня там за один массаж сеанс было 80 фунтов в час, при том, что в магазине даже в Selfridges я работал там за 12.
Это вопрос о том, на какие свои способности, какие свои навыки я могу капитализировать в той или иной ситуации.
Да. Но я думаю, если совсем вот, ну, так случилось, что вот буквально очутился оторванным от своей так называемой системы поддержки, то нравится людям, у которых, к сожалению, теперь над вами власть, потому что у них есть деньги, а у вас их просто нет, это очень важно. И это неприятно. Я по себе помню, что это крайне неприятно. Но это можно сделать именно как сервис для какой-то своей будущей цели. И я не считаю, что это плохо. Вот я не знаю, мне кажется, здесь есть некое моральное суждение, что почему-то это неправильно угождать, уметь угождать людям и развивать в себе этот навык. Но для меня это очень правильно.
Это то, что в результате может освободить.
Да. Но потом это даже в какой-то степени приятно, ведь уметь расположить к себе, именно проникнуться. И вообще вот, как один мой ментор говорил, что greatness lies in the hands of others. И это действительно так. И, ну, как эмигрант в этой стране, оно действительно было, что если что-то хочешь добиться, it lies in the hands of others, by definition. Кто-то принимает решение допустить тебя там до Кембриджа или дать мне стипендию или не дать. Им же надо понравиться, как-то впечатлить. Дать мне работу в Selfridges или не дать.
На самом деле, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, связано очень тесно с концепцией эмоционального труда. Труд, который очень часто остается незамеченным, это именно труд, связанный с тем, чтобы произвести впечатление на других.
И расположить к себе людей, да, я совершенно согласен.
Иногда расположить, иногда напугать. Все зависит от того, в какой сфере деятельности ты занят. Например, скажем, стюардессе нужно расположить, а налоговому инспектору нужно немножечко так как-то мобилизовать клиента немножечко так, чтобы у него поджилки чуть-чуть затряслись. Но это специальный набор навыков. И на самом деле это довольно тяжелый труд, который остается часто незамеченным, который специально часто никак не оплачивается. И когда мы говорим о том тяжелом труде, которым приходится заниматься людям, оказавшимся в кризисной сложной жизненной ситуации, будь это эмиграция, будь это потеря рабочего места по разным причинам, будь это беженство, масса бывает разных причин, то мы говорим тогда не только о том, что, к сожалению, приходится, может быть, соглашаться на способы зарабатывания денег, которые мы, может быть, раньше считали для себя неприемлемыми, странными. И я не про неприемлемые говорю сейчас как бы в рамках Уголовного кодекса, как бы статусно, может быть, неприемлемыми. Но мы говорим еще и о том, что приходится заниматься эмоциональным трудом. Вот этой самой настройкой кодов, настройкой произведения впечатления на тех людей, от которых мы зависим. Слушай, а вот еще такая тема, да, еще один такой миф, связанный с богатством. Это миф про долги, что вот я заработаю миллион и рассчитаю со всеми долгами, и тогда я буду абсолютно свободен. При этом мы видим, что у супербогатых людей такие же суперогромные долги. Чем это объясняется? Почему такие всемогущие, казалось бы, в финансовом смысле люди ходят обвешанные долгами? И главное, почему им это спускают с рук?
Ну, во-первых, потому что если есть какая-то возможность, то свой капитал категорически нельзя ни во что вкладывать. Да? Нужно вкладывать капитал других людей. Это первое правило. Под что вы берете капитал других людей, это вы даете их под гарантию. А один и тот же дом можно заложить в разные места, потому что закладываете либо его какую-то часть. Ну или, например, у вас есть дом, вы закладываете и берете там в 3 раза больше. Да? Это во-первых. Своим капиталом богатые люди рискуют крайне редко. Во-вторых, естественно, когда есть какой-то капитал, то нам много легче становится брать деньги взаймы. Это очень нечестно, но это, ну, к сожалению, правда.
То есть у богатых людей и у бедных людей долги возникают совершенно по разным причинам.
Да, и потом, естественно, у богатых людей крайне редко личные долги. Например, там своим детям говорю, что очень важно как можно ранее инкорпорироваться, то есть стать не физическим человеком, а юридическим лицом. И как можно больше всего финансово именно делать через компанию, от которой ты всегда можешь уйти. То есть если компания возьмет в долг 500 000, то, уходя от нее, ты в своем доме останешься, и тебя никто не тронет. Богатые люди точно инкорпорированы.
Какие хитрые.
Это, кстати, очень нечестно в какой-то степени. Но, с другой стороны, это дает возможность принимать риски, которые ты никогда бы не взял на собственное имя.
Я сейчас поясню, что под инкорпорацией Дэн имеет в виду регистрацию юридического лица.
Да, какая-то компания. И через какое-то время, ну, если охота в такую систему, да, то любой банк, там, после того, как пару месяцев будет достаточно стабильный определенный доход, он не обязательно должен быть большим, пару сотен фунтов, он обязательно предложит вам
кредит.
Да. Бери и вкладывайся во что-то еще. Нанимай других людей. Я не знаю, это совсем... Да, но это не свободно. Это начинает еще больше мороки в себе.
То есть вот такой страх перед долгами, который есть у многих людей, мне кажется, особенно у людей с постсоветского пространства, стыд перед долгами. Это не обязательно какое-то рациональное чувство. Долг — это не всегда так страшно и так сильно ограничивает свободу, как кажется. Получается так?
Я всегда считаю, что долг — это даже благородно. Это значит, что вы принимаете какие-то риски. Долг — это классно. Вообще система кредитов, то, что наша цивилизация до этого достигла, это, ну, буквально наряду с пенициллином стоит. Это то, что позволило нам строить мосты, делать фабрики и вообще, не знаю, электричество, санитация и все остальное. Ты берешь долг не для того, чтобы там потратить это на сумку, а чтобы что-то сделать. И если у тебя это провалилось, это честно. Ты был открыт, ты там взял долг, чтобы купить еще 3 велосипеда и нанять еще 3 ребят. Это класс. И оно, может быть, провалилось. Но так бывает. В этом гений западного общества.
На этом месте хочется всем нашим слушателям отчаянно порекомендовать прочитать, если вы еще этого не сделали, замечательную совершенно книгу антрополога Дэвида Гребера «Долг. 5000 лет истории». Она выходила по-русски какое-то время назад. Это страшно интересное исследование, в котором как раз Гребер рассуждает о том, насколько разным бывает долг, как по-разному он может быть устроен. И он как раз там говорит о том, что долг — это такой социальный клей. Обществу очень сложно существовать в ситуации, когда никто никому ничего не должен. Для того, чтобы у нас сохранялись социальные связи, нам необходимо... Идея долга. Вопрос в том, как сейчас этот долг институционализирован на финансовых рынках, например. То есть есть, говоря совсем шершавым языком плаката, такие токсичные формы долга, да? Вот, например, как раз микрокредиты, микрозаймы, про которые ты говоришь, да, пошел купил себе сумку. Вот мне кажется, это совершенно страшная вещь.
Но не для того человека, который это оформляет.
Не для кредитной организации, конечно.
Да. Но здесь я бы так категорически точно рекомендовал уходить от долгов. То есть, во-первых, не брать их на собственное имя, если можно. Во-вторых, брать под что-то, что можно продать. Ну, то есть, соответственно, не сумку. Ну, или вот так, если сумку, то очень-очень дорогую, которая будет держать стоимость.
То Биркин сразу. Уж если покупать...
Ну, Биркин сразу.
И сразу печку, чтобы в этой Биркин развозить пирожки.
Например, да. Кстати, вот это... Ощущение свободы или несвободы у меня в личном плане. Мой супруг, выросший в лютеранской такой традиции, очень шульт, что шульт, вот по-немецки, это долг и одновременно вина. Он категорически против, то есть ему даже некомфортно ипотечный кредит брать. Ты со своего постсоветского пространства аморален, что ты очень приветствуешь, ну, например, взять займ и во что-то вложиться. На что я с ним спорю, что это ж класс, мы можем что-то сделать новое. А он говорит, нет, вот как можно больше к натуральному хозяйству. Для него это свобода. Для него свобода — это, как он считает, это порося и курица. При этом вырос в такой крайне образованной, респектабельной, достаточно обеспеченной, но глубоко религиозной семье. И он считает это намного благороднее и свободнее, если ты можешь себя как-то сам прокормить и жить таким вот без какого-либо долга.
Что произвел, то и потребил, и с обществом минимальный контакт. У тебя как бы и степень доверия, что ли, да, обществу выше, и степень доверия самому себе. Я возьму для того, чтобы что-то сделать, а потом вернуть. И от этого всем будет лучше. Твоя идея долга такая.
Да, у меня идея долга именно такая. Но вообще, если говорить о свободе, то я считаю, что самое такое иезуитское изобретение общества — это как раз деньги, потому что деньги же — это эссенция социального товара, да? Деньги не могут существовать без общества по определению. Оно одновременно дает тебе свободу от себя, если у тебя есть какие-то деньги, но это только потому, что кто-то еще эти деньги хочет. Я это вижу, потому что у меня, опять же, вот мой супруг, он буквально... Если бы мог, мы бы перешли на натуральное хозяйство. То есть вообще без денег. Для него свобода, в принципе, к деньгам не касаться. Это что-то такое грязное, неприятное, и вообще шли бы все лесом. То есть он буквально хочет поставить фотовольты, собственный колодец, поросята, курицу и комьюнити. Очень такая маленькая протестантская, что рядом есть, там, не знаю, человек, который выращивает свиней, мы куриц, вот у нас яйца, и кто-то там картошку и все остальное. И он, в принципе, к этому прилагает очень много усилий, чтобы именно так и жить. Для меня это, наоборот, тирания. Сидеть на собственном таком пятачке, такой довольный на мешке с картошкой. Свобода для меня — это пойти что-то посмотреть, узнать новое. Там предел — узнать новое. Вообще ничего от вас знать не хочу. Я считаю это заточением, а для него это свобода.
Слушай, это потрясающе интересно. А как вы эти конфликты разрешаете в вашей семье? Вот вы оба зарабатываете, ну, будем говорить прямо, да, существенно больше, чем среднестатистический человек из среднего класса, да? И у вас настолько разный подход к вашим ресурсам. Как вы решаете эти проблемы друг с другом?
Что нам еще дает свободу? То, что мы оба, ну, это, наверное, я не знаю, здесь даже как-то я смущаюсь говорить, но у нас у обоих возможность была, в принципе, особенно так не вкалывать и не работать уже как 10 лет, которые мы посвятили выращиванию своей детей. А мы работаем, скажем так, чтобы для меня расширить горизонт свобод, чтобы я больше мог узнать, куда-то ездить и все остальное, а для моего супруга, чтобы выше и выше построить стену между нами и внешним миром.
Ты знаешь, когда я тебя слушаю, что какое-то вот такое, очень условно говоря, постсоветское отношение к ресурсам, к деньгам, к богатству, оно скорее характерно для твоего мужа, чем для тебя. Потому что я сейчас вспоминаю совершенно замечательное исследование про железные двери. В постсоветской России есть такая замечательная исследовательница-социолог Ольга Шевченко. У нее была книжка про железные двери. И несколько лет назад еще вышло исследование Максима Трудолюбова про заборы в России. И там речь идет о том, что в России идея зарабатывания денег, она как раз очень тесно связана с идеей вот этого хуторского существования, откупиться от всего этого кошмара, выстроить стену как можно выше и никак не соприкасаться с этим. Поставить железную дверь, завести кулер, в котором будет вода не из-под крана, дети, чтобы ходили в частную школу, а лучше, чтобы были на домашнем обучении. Дачу, естественно, купить, выращивать там свои помидорки и никак не соприкасаться с магазином «Пятерочка». Это как раз такая очень постсоветская идея, связанная с очень низким уровнем доверия в обществе. Ты никому не можешь доверять, общество по отношению к тебе враждебно. Структуры social welfare, да, структуры общественного устройства, разного рода социального обеспечения, они просто отсутствуют. Поэтому все делается для того, чтобы ты мог купить любую услугу из своего кармана. Желательно ее вообще самостоятельно произвести, но там, например, ты не можешь сам себе сделать операцию на открытом сердце, поэтому ты должен иметь достаточно денег, чтобы заплатить хирургу.
Максимальное количество того, что можно вырастить, мы выращиваем. Это ему дает ощущение свободы. А, например, когда случился Brexit, и мы ехали домой вечером, это интересно очень было, мы прямо на эту тему говорили. Он вдруг говорит, что с этими козлами, что происходит из-за Брексита и все остальное, у нас не будет электричества, потому что что-то начали говорить про электричество. Так он в ужасе купил полтонны угля. И нам привезли полтонны угля, у нас вывалили вот прямо на улице возле нашей двери. А у нас дома камин есть, потому что он как бы знал, что зато у нас будет тепло. У нас есть как бы печь топительная. И вот у него это настолько сильно сидит, что нужно такие вот базовые потребности тепла, еды обеспечивать, чтобы быть свободным.
Слушай, ну это же продвинутая версия твоей бабушки, которая покупала спички и хранила их в кладовке.
Но меня все злило, что я говорю, ты сейчас чувствуешь себя свободной, а я должен эти полтонны, ну я сильнее него, должен полтонны угля тащить с тротуара в сарай. Я в себе, я говорю, сейчас я тебе сломаю спину, будешь ты у меня свободной. Мы прям говорили на эту тему.
Так, ребят, мы сейчас с вами прослушали очередную серию сериала «Богатые тоже плачут». Последний вопрос к тебе. Богатые из-за чего плачут?
В общем-то, как-то много думают о том, какой эффект на детей производит недостаток или нужда, но крайне мало обращают внимание на то, какой эффект на детей производит достаток материальный. По крайней мере, в английском обществе достаточно высоком с материальной точки зрения эффект производит очень и очень жесткий. То есть если раньше считали, что группа риска – это нужда, вот там как себя резать, наркотики и депрессия, все остальное, и анорексия, сейчас это категорически в группу риска по этим поводам попадают дети из крайне обеспеченных семей.
Но это не значит, что бедные перестали страдать, да?
Я понимаю, но больше какое-то сильно переходит, и я бы очень рекомендовал людям, которые сильно стремятся к материальному достатку, начинать думать с рождения, какой это эффект производит на их детей.
А вот как вы со своими детьми в этом смысле разбираетесь?
Ну, мы оба очень много работали, и как бы считаем, что работа — это труд, это облагораживает. Так что наши дети в 9,5 лет составляют и разгружают посудомоечную машину, стирают все и вывешивают, убирают. И точно им говорится, что к нам домработница приходит к нам, а не к вам. То есть вы должны сами за собой убирать свои игрушки и все остальное. И они, так я бы сказал, прониклись очень сильно. А вообще, как воспитывать детей с перспективой советского детства, да? Где, ну, иногда можно было услышать, что мы не можем себе этого позволить. как воспитывать детей, когда они в принципе не понимают, что это такое. Ну, потому что нет, когда перестают быть какие-либо материальные ограничения на все, что может по себе захотеть ребенок. Это тоже интересный очень вопрос, потому что, ну, например, можно сейчас, я знаю, многие семьи говорят, что с экологической точки зрения мы не можем себе позволить купить 154-й набор Лего.
Ну, то есть обязательно должно быть что-то, что человек не должен себе позволять. Где-то должна быть граница того, что ты можешь себе позволить. И этому нужно обучать детей. Всегда будет что-то, что ты не можешь себе позволить. Живи с этим.
Чтобы появилась личность, которая как-то проглядывается и может себя интегрировать в общество, детство должно быть дефицитарным. Причем оно может достаточно жестко быть дефицитарным. Ну, то есть, конечно, хорошо бы, если хватает денег на еду, но там что, одни джинсы — это совершенно нормально. И кроссовки. И это, кстати, наблюдается очень сильно, как сейчас принято говорить, old money. Я бы сказал, там это даже до такой издевательской точки зрения, когда многие мои сверстники, которые были в лучших школах, то есть это прекратилось в 2000-х, но, например, еще в 90-х и 80-х годах мальчиков, ведущих английские школы, часто недоедали. И это было нормально. Недоедали, одежда была, было холодно, прям холодно-холодно. Они мерзли, у них не было там нормальной одежды, и это считалось абсолютно правильным.
Ну, мне кажется, это еще связано с какой-то идеей маскулинности.
Ну, может быть. И в старых английских семьях я это до сих пор вижу, что дети по остаточному принципу, и в принципе, ну, я бы сказал, им тяжело психологически и материально. Даже до еды доходят, что вроде как бы живут в прекрасных домах, а еды дома может не быть. Вот просто не быть. И ребенок голодный, а вроде семья очень обеспечена.
Но твои-то дети не ходят голодными?
Но они едят намного меньше. То есть, например, у нас правило, мы не едим вне дома. Да? То есть они никогда не ели там. Я до сих пор ни разу не купил мороженое из передвижного ларька.
Это жестокий.
Я никогда не покупаю сувениры ни в каких музеях или вообще нигде. Ну и вообще все покупки, у нас нет понятия импульсивная покупка. Любую покупку нужно запланировать.
Что ты последнее купил себе?
Что я последнее купил себе? Свой телефон. А, ну это, конечно, если там не мороженое. Вчера я, например, съел мороженое.
Но не из передвижного ларька, надо думать. Айдын, спасибо большое за такой замечательный разговор. Это был разговор про деньги и свободу со специалистом по управлению финансовыми Айдыном Кусаиновым. С вами был подкаст «Свободный вечер» и Полина Арансон. Айдын, большое спасибо.
Спасибо, Полина.